Текст, который я хочу прочитать для нашего назидания, он записан в первом послании Петра, это 2 глава, 9 и 10 стихи. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 9 и 10 стихи. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Аминь. Вот такое высокое звание Господь употребляет по отношению к верующим людям и ныне к нам с вами. Как мы думаем о себе? Что мы думаем о себе? Но вот то, что думает Господь по отношению к тому народу, который Он искупил, по отношению к тем, которые подошли ко кресту Голгофы, склонились перед Иисусом Христом, признали себя грешниками, признали себя недостойными, но Господь протянул к нам пронзенные руки, поставил нас на твердое основание Своего Божьего Слова и говорит: «Вы – царственное священство». Если мы читаем Священное Писание, мы читаем его вместе с вами, то мы видим, что это давний Божий замысел. По отношению к израильскому народу Господь намеревался, чтобы этот народ стал царством священников. Но зная, что произошли определенные события, когда весь народ там, возле этой горы святой, на котором Бог явился видимым образом, беседовал с Моисеем, откуда он сходил, и его лицо сияло, там, возле этой горы, этот народ ел, потом сел, и написано, стал играть. И тогда происходят вот эти события, когда не весь народ становится царством священником, а только левиты становятся священниками. И снова вот в Священном Писании уже теперь, когда пришел Христос, Господь желает, чтобы все уверовавшие были родом избранным, царственным священством. Но мы знаем, что в исторической церкви происходит вот это разделение на клир и мир, что есть священники, а есть просто миряне, есть те, которые учат и ведут, а есть те, которые просто приходят для того, чтобы послушать, для того, чтобы в каких-то действиях принять участие, в священнодействиях, и потом пойти и продолжать жить достаточно обычной жизнью. Но Господь обращается к Божьему народу и говорит: «Все вы – царственное священство». Могу ли я вот сейчас открыть свои уста и так сказать: «Я – царственный священник, я священник Божий»? Или что-то внутри меня препятствует для того, чтобы я мог это сказать? Читая Священное Писание, будучи еще, наверное, даже подростком, я помню свое внутреннее ощущение. Когда я читал слова апостола Павла, он говорит: «Не апостол ли я? Не призван ли я?» И вот у меня было такое восприятие, кажется, ну, апостол Павел, как-то вот надо скромней быть. Не надо так выпячивать свое важное положение. И я вот не понимал, почему он это делает. И только со временем, с годами я понимаю, насколько важно понимать, кем ты являешься, кто ты есть и что определяет твою жизнь. Однажды Христос спросил своих учеников. Он спросил: «За кого почитают меня люди? За кого почитают меня люди? За кого почитают вас люди? Те, которые находятся рядом с вами, живут рядом с вами. Дали ли мы им возможность увидеть, что мы священники Бога? Живя рядом с нами на протяжении, может быть, лет, способны ли они разглядеть в нас людей верующих и понять, что мы на самом деле, как священники, можем им дать? Всякая вещь, она познается через ее функцию. Знаете, есть такое вот присловие: это стул, на нем сидят, это стол, за ним едят, а вот это царственный священник. А как это можно понять? Как можно понять, что я или ты царственный священник? Что такое я делаю или должен делать, чтобы люди сказали: вот этот человек, он священник? И вот об этом я хотел вместе с вами сегодня поразмышлять, братья и сестры. То, что мы прочитали, это не выдумка человеческая. Это не решение соборов, это не какое-то богословское исследование, это утверждение Бога по отношению к Его народу, к тем, кто хочет слушаться Божьего Слова. Прежде чем мы начнем размышлять, я хочу обратить ваше внимание на одну особенность. Она записана в послании к евреям, 4 глава, 2 стих. «Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Вот такая интересная особенность Божьего Слова. Псалмопевец радуется в одном из своих псалмов и говорит, что он получил от Божьего Слова: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Это нам понятно, да? То есть, когда у нас просят денег, то как бы вот 100 рублей – это много. А когда дают нам 100 рублей, то кажется мало. Вот они такие деньги интересные. Апостол, вернее, псалмопевец говорит: я когда Божье Слово получаю, я как будто великую прибыль получаю. То есть это явно больше, чем 100 рублей, может быть, это 1000 или 100 тысяч. Но вот он так радуется Божьему Слову, как получивший великую прибыль. А некоторые не радуются. Может быть, и ты тоже не радуешься. А может быть, ты даже и не получаешь ничего. Но вот здесь мы и читаем, почему это происходит в жизни человека, который не получает великой прибыли от Божьего Слова. Это просто какие-то, может быть, красивые или умные слова, но достаточно тяжелые, ничего мне не дающие. И мы тогда не можем понять во всей полноте, что же означает вот эта радость псалмопевца: я Божье Слово прочитал, и как будто великая прибыль в мою жизнь пришла. Нам необходим этот процесс растворения верою, принятия. Не только умственный процесс пытаться понять, что это означает, но сердечный процесс принятия, когда я говорю: я понял, и теперь я так буду поступать. У нас уже определенные тропинки натоптаны, как мы действуем, как мы мыслим, как мы свои взаимоотношения строим. Но вот мы прочитали в Священном Писании, вот как нужно делать. И я говорю: я свою жизнь перестрою. Я распорядок своего дня перестрою. Я теперь буду так поступать. Именно это и есть растворение верою, которое происходит в сердце и меняет нашу жизнь. Безусловно, растворение верою, оно задействует наш разум. Мы читаем Римлянам 12 глава 2 стих: «Преобразуйтесь обновлением нашего ума». Мы понимаем, мы растворяем верою, и меняется наша жизнь. Мы понимаем, великая прибыль, потому что это на всякое доброе дело необходимо. Итак, мы приходим снова к этому тексту, который утверждает, что мы с вами царственные священники. Это звание, которое мы получаем авансом. Бог сначала нас называет царственными священниками, а на самом деле мы всего лишь еще написано «младенцы». Мы духовные младенцы. И нам нужно вот это чистое словесное молоко для того, чтобы от него возрастать нам во спасение и научиться служить людям. Но разве радуются родители, когда их дети такие прекрасные, вот 3 месяца? Он, когда что-то хочет сказать, он использует свой младенческий язык. И никто из нас не сердится, что он его использует, потому что мы понимаем, просто по времени еще как-то рановато, чтобы он заговорил нашим, да, вот взрослым. А когда время уже подходит, мы начинаем беспокоиться, что-то 5-й год, а он все еще не разговаривает. Надо что-то делать, правда? Уже, в общем-то, 7-8, а он еще не способен, оказывается, к какому-то поведению приличному. Да? И мы начинаем думать, как же так? Не слушается, не способен управлять собой. Вот так и в жизни духовной. Когда мы приходим к Богу, Господь уже называет нас царственными священниками. Но печальная картина, когда человек ходит в церковь год за годом, и он не превращается в человека духовно взрослого, в юношу, как написано, да, в отца, как написано. То есть человека, который способен оказывать заботу, защиту, поддержку, оказывать любовь. Вторая книга Царств, 3 глава, 39 стих. Царь Давид, один из любимых наших Божьих мужей, псалмопевец, пророк, он говорит: «Я еще слишком слаб, хотя и помазан на царство». Вот этот юноша Давид помазан на царство. Ему вверена эта забота о народе, которому он должен служить, но он говорит: «Я слишком слаб, хотя и помазан на царство». Но вот эта констатация факта слабости не означает то, что я теперь должен с этим согласиться, смириться, но это то, с чего мы начинаем. Господь говорит тебе и мне: ты царственный священник, и я понимаю, я слишком слаб. Ты меня помазываешь для того, чтобы я был священником, но я слишком слаб. И это то, с чего мы начинаем. Господь так делает. Помните, как однажды Господь назвал Авраама и дал ему новое имя? Помните, сколько детей было у Авраама? Да не было у него ни одного ребенка. Да. А Господь ему говорит: будешь ты теперь носить имя Авраам, которое переводится как «Отец множества». Вот так делает Господь. У него нет ни одного ребенка, а Бог дает ему имя «Отец множества». И так происходит. Бог наименует тебя и меня царственным священником, и Он ожидает, чтобы это стало реальностью твоей и моей жизни. Итак, мы говорим о том, что всякий предмет познается через его функцию, и мы об этом вместе с вами поразмышляем. То, что делает священник. Священник – это такой человек, который приводит другого человека к Богу. Это первое. Послание к Евреям, 4 глава, 16 стих, написано: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Первая функция, то, что делает священник, он приступает к престолу благодати. В латинском языке использовал слово «понтифик». И на самом деле достаточно трудно понять, почему это слово стало использоваться. Впрочем, это слово переводится как «строитель мостов». Священник строит мост. Он помогает человеку перекинуть этот мост от человека к Богу. То, что сделал Христос, являясь истинным первосвященником. Нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа. Но мы соработники у Бога, мы устанавливаем отношения, просыпаясь, ты и я. С раннего утра мы с вами спешим туда, в эту тайную комнату, чтобы установить отношения с Богом. Написано «с дерзновением». Делаем ли мы это с дерзновением, братья и сестры? Есть ли у нас это дерзновение, чтобы устанавливать отношения с раннего утра между нами и Богом? О чем мы вообще говорим, когда говорим о дерзновении? Можно вспомнить царя Давида, еще не будучи вот на тот момент царем, был всего лишь молодой человек, которого не взяли на войну, старшие его братья были на войне, отец посылает его туда. И вот он приходит и наблюдает следующую картину. Стоит войско филистимлян, напротив стоит войско израильское, Саул, который выше всех на голову, а на той стороне еще более высокий Голиаф. Но для Давида Голиаф слишком большой, чтобы промахнуться. И у него есть это дерзновение, когда он говорит, почему этот необрезанный филистимлянин поносит имя Бога, поносит народ Божий? Можно было сказать, да что, мне больше всех надо, что ли? Там он даже царь, и то ничего не может сделать. Но у него есть это дерзновение. Брат мой, сестра моя, приступаешь ли ты к Богу в твоей молитве с дерзновением? В твоей жизни тоже есть эти Голиафы, эти великаны, которые пугают тебя, который наводит на тебя страх, от чего ты стонешь и плачешь, и не можешь заснуть. Но приступаешь ли ты с дерзновением, с верою, как Иаков, который схватился и сказал, я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Бог дает нам, как священникам, это великое средство, молитву, посредством которой оттуда, с неба, из Божьего сердца, на эту землю, в эту юдоль скорбей, через тебя, через меня приходят слова благословения, слова утешения, слова благодати, уверенность в Боге, действие Бога через тебя. И это первая функция священника. Это ежедневная молитва с дерзновением к Богу. Вторая функция – это обязанность приводить к Богу других людей. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Нам нужно подумать о себе. Не позволяя сатане мучить нас, потому что Священное Писание говорит, кто обвиняет избранных Божьих, Бог оправдывает их. Но нам нужно подумать о себе, как о священниках, кого я в данное время стараюсь привести, о ком молюсь, с кем беседую, кому рассказываю о Господе, которого люблю, который мой Спаситель. Делая это, мы являемся теми самыми царственными священниками, и Господь смотрит на подвиг души своей с довольством. И подвиг души Его – это не позорный крест. Подвиг Его души – это спасенные люди, которые продолжают Его дело. И третья задача – это приносить духовные жертвы. Их несколько. Но я скажу только, может быть, о двух. И потом мы будем молиться. Я уже сказал об одной. Римлянам 12 глава. «Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Священник – это человек, который предоставляет свое тело для разумного служения. Недавно был в одном из городов, и мы беседовали с братьями. После беседы на братском совете один брат сказал, есть нужда, нужно послужить автомобилем. И пастор, обращаясь конкретно к одному брату, говорит, брат, ты можешь послужить? Ты в пятницу свободен? Я свободен. Но я послужить не могу. А вдруг я буду занят? Священник – это тот человек, который предоставил свое тело. И тогда, когда оно необходимо, когда есть нужда в каком-то деле, и он может это сделать, он говорит «я». Помните, есть такой старый советский фильм, и там был один персонаж, когда говорят, я не помню, там на макаронную фабрику «я», там туда-то «я». Вот священник – это человек, который откликается, когда Бог призывает, когда есть нужда, потому что там кто-то плачет, кому-то нужно утешение, кому-то нужна рука помощи, кто-то вот чувствует себя в этом отчаянном одиночестве, как никому не нужный. Но в этом мире, в этой юдоле скорбей есть церковь Бога живого, живые камни, откликающиеся на нужду другого. Это ты и я, брат мой и сестра. Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. И это та жертва, которую мы совершаем каждый день. Мы каждый день готовы откликнуться. Не только мое, но и твое. Ради Христа. Еще одна жертва – это жертва хвалы. Евреям 13 глава 15 стих. «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его». Об этой жертве можно говорить много. Подумайте об этом. Происходит ли так в твоей жизни? Состоит ли твоя молитва только из просьб и жалоб? Начинается ли она с хвалы Богу, который неизменный? Абсолютно независимо от всех обстоятельств жизни, Бог всегда остается любящим, святым, верным. И Он говорит: «Мои священники, когда просыпаются, они приносят жертву хвалы». Они восхваляют, это плод уст. Нельзя просто в разуме подумать: «Господи, Ты великий». Нужно открыть уста и провозгласить это. Пойте Ему стройно, с восклицанием. Песни могут быть разные. Это может быть песня жалостливая. Песня, как вопль скорбящего сердца. Но песня хвалы – это стройно, с восклицанием. Невозможно прославлять Бога певучими, тягучими песнями. Стройно, с восклицанием, утверждая, провозглашая Божью победу. Еще одна жертва – это добрые дела и общительность. Евреям 13 глава 16 стих. «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Не забывайте также благотворение и общительность, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Жертва общительности. Твой дом, когда в нем последний раз был тот, кого ты позвал? Открыл свое сердце, уделил свое время. Когда ты зашел в чей-то дом, чтобы поговорить о Боге, чтобы спросить, как дела? Царственные священники совершают жертву общительности. И это на самом деле жертва, особенно в таком прекрасном и большом городе Москва. Чтобы доехать до другого, нужно потратить и не один час. Но царственные священники совершают эту жертву, лишая, может быть, себя в чем-то, ущемляя, но они чувствуют это благоприятное, это благоугодное благоухание Божье от этой жертвы и наслаждаются ей. И последнее – это молитвы. Откровение 8 глава 3 стих. «И пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу. И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом». Там у Бога есть этот сосуд, который собирает твои и мои молитвы. И опять это жертва. Это время, это силы души. Да благословит нас Господь. И глядя на Него, нашего Господа и Спасителя, да вдохновится наше сердце, потому что Он вместе с нами истинный первосвященник. Отдал свое тело в жертву живую, святую, благоугодную Богу, который всегда восхваляет Отца Небесного, который совершает дела, милосердия и общительность, потому что Он каждый день готов общаться не только с кем-то одним из нас, но с каждым из нас. И написано в Священном Писании, что Он молится за нас. Молится за нас. Слава Ему за это. Аминь.